Практические наставления по бардо-становлению.
Закрытие входа в чрево благодаря проявлению в теле божества. Если в настоящее время ты созерцаешь тело божества, то когда возникнут видения барда, например, снег и дождь, бураны впечатления, будто за тобой гонится множество людей, как только ты вспомнишь ясный облик божества, все это предстанет в виде твоего Иедама.
Считается, что эти наставления предназначены для тех, кто не открыл природу ума еще. Когда мы говорим барда, этот термин следует рассматривать широко, не в смысле только состояния при перерождении. Но в общем считается, что все, что происходит вокруг, это различные разновидности барда. То есть барда этой жизни, барда снов, барда медитации. Поэтому эти наставления также работают в сновидении, в промежуточном состоянии в момент самадхи. Здесь этот текст объясняется с позиции учений тантры, связанной с трансформацией себя в божество. Но для нас представление себя в образе тела божества не так важно, как отождествление с бхавой. Низшие тантры связаны с визуализацией себя в образе божества. Они опираются на некие искусственные, более искусственные, сфабрикованные умом построения. Высшие тантры не опираются ни на что, кроме как на бхаву, на пустотную основу. Поэтому, когда здесь говорится «вспомнишь ясный облик божества», с нашей точки зрения, когда ты вспомнишь, ясно войдешь в настройку на бхаву и восстановишь божественную гордость. По сути, визуализации предназначены для того, чтобы породить бхаву в стадии развития и для того, чтобы обнаружить пустотность божества в стадии завершения. Когда мы настраиваемся на бхаву и созерцаем, то можно сказать, что практика настройки на бхаву с усилием – это стадия развития. Практика отпускания себя и расслабления, обнаружение полной пустотной основы в бхаве – это стадия завершения. В анутара-тантре стадия развития и стадия завершения не отделены, как в низших тантрах. По сути, они являются одним и тем же. Почему? Потому что в высших тантрах основа, путь и плод не строго разграничены. По сути, они одно и то же. В низших тантрах основа, путь, плод строго разграничены. Относительное – это относительное, абсолютное – это абсолютное. Итак, даже если здесь вы будете слышать наставления по визуализации, вы интерпретируете это с точки зрения нашего подхода высших тантр, когда речь идет о настройке на бхаву.
Дабы освоить такую способность, оставайся в одиночестве, в уединенном месте, и размышляй так, что это? Если рассматривать эти явления настоящего, то я умер и блуждаю в Барда, а поэтому это место, эти спутники и эти неясные видимости — лишь явление Барда-становления. Значит, прежде я не узнал этого Барда и продолжал скитаться. Теперь я возникну в виде воплощения моего божества.
Здесь говорится тренировки, как тренироваться в том, чтобы узнать Барда. Когда ты весь мир каждую секунду рассматриваешь как иллюзию промежуточного состояния и думаешь, я до сих пор блуждаю в нем, потому что я не узнал его. Значит, в один миг я вспомню гордость божества.
Думая так, представь, что внешний мир — чистая земля Будды, населяющие его существа — свита твоего чистого божества, а все звуки — естественные звуки твоего чистого божества. После этого ровно погрузи ум в переживание отсутствия двойственности — субъекта и объекта. Если повторять эту практику снова и снова, то когда начнется Барда-становление, ты прежде всего узнаешь это Барда.
Итак, здесь дается наставление по практике чистого видения. С точки зрения чистого видения, мы должны смотреть на мир как на мандалу чистых миров, миров, где обитают божества. На других людей следует рассматривать как божества-спутники правящего божества в этом мире, к примеру, мир ситхов, мир Дататреи или других каких-либо ситхов, с которыми у вас есть кармическая связь, или мир гуру. Когда вы все звуки пытаетесь рассматривать как благословение, все, что происходит с вами, как лилы или виласу, то есть игры, мистические игры, которые, если вы не распознаете, вводят вас в двойственность, заблуждение. Если же вы их распознаете, они ничего, кроме радости, игры энергии, углубления созерцания не дают. И тогда вы восстанавливаете восприятие самого себя, также настраиваясь на божественную гордость. По сути, для нас чистое видение – это не совсем то, что чистое видение в низших тантрах. В низших тантрах очень дотошно выполняется визуализация, отождествление с конкретным миром. Все это основано на концепциях. Для нас чистое видение – это скорее та же самая бхава, когда мы пытаемся чистым образом рассматривать все. То есть, если у вас есть чистая бхава, то вы все так и будете видеть. Даже если у вас не используется концепция. То есть, вы не повторяете про себя, это божество, это чистый мир. А вы как бы в душе имеете такое состояние, когда вы видите такое. Ну, видите сердцем, не глазами. Это не означает, что вы смотрите на человека, у него раз из-за спины рука с булавой, а другая рука с раковиной, и здесь еще две головы, и вы его буквально так видите. В принципе, и такое можно видеть, но это надо обладать очень глубоким присутствием. Но, по крайней мере, вы чувствуете, как бы так настраиваясь, что через этого человека есть... Идут какие-то очень великие, божественные, более высокие энергии. И то, что вы видите сейчас, это не то, что он весь собой представляет, даже если он сам этого не понимает. То же самое вы воспринимаете в отношении окружающего мира. Допустим, вы смотрите на деревья, двойственном состоянии деревья – это деревья. Когда вы смотрите глазами чистого видения, вы видите, что деревья – это просто грубые тела божеств, божеств духов роста, а сами они в своей тонкой основе очень чистые творческие существа, которые играют, поют и творят. А это всего лишь самые грубые их части, как бы. То же самое вы смотрите на камня, видите душу камня, его божественную основу. Когда вы смотрите на животных, вы видите повелителей божеств животных. Они имеют таких повелителей божеств. Тогда для вас все пространство становится живым, мистичным. За каждой мелочью вы видите его тонкую основу, которая ей управляет. Тогда земля – это не земля, это не то, что просто почва. Это воплощение одного из божеств. В разных традициях они называются по-разному. Это физическое тело одного из великих божеств, сакральное пространство. Тогда вы не можете на нее просто там плевать, так как-то относиться. У вас возникает сакральное отношение. Таким же образом вода. Вы видите, что в основе воды есть божественное божество, управляющее рекой. И для нас это не значит перейти на уровень магии. В магии это очень развита работа с управляющими духами, элементами и прочих. Но для нас это тоже не важно. Для нас важно видение в чистом, видение вне двойственности. Божества – это проявление, чистое проявление тонких энергий, которые намекают еще на более тонкое состояние, на чистое состояние ясного света. И когда вы в чистом видении все это рассматриваете, ваше отношение к миру преображается. Тогда весь мир очищается самим таким видением. Когда наше видение очищает, наша гибкость ума и способность к приятию и поддержание чистого созерцания значительно углубляется. Мы уже перестаем смотреть на мир мирскими глазами. Для нас все сакрально и все священно. Я вам рассказывал, как-то лет 16 я получил просто шок. Будучи большим приверженцем чистоты и света, и божественного всего, я увидел, может быть, лет 18, в парке пьяных девушек. Это меня ввело в такой шок от осознавания вообще их разнузданности, распущенности, тупости и всего прочего. У меня возникло сильное сострадание, однако сильное страдание тоже возникло. То есть я почувствовал, как мой ум сильно загрязнился, просто сбился с божественного. Я подумал, как можно быть такими пошлыми, грубыми, вульгарными, тупыми вообще. Это вообще кошмар какой-то. Вот так я подумал. И у меня просто сердце аж начало разрываться на части. Сознание загрязнилось. Однако по мере того, как мое чистое видение росло и двойственность уходила, я все время вспоминал этот случай и думал, как бы я посмотрел своими глазами лет через 10 на это. Это совсем другое было бы. Можно было бы увидеть дайкинь, которая делает подношение, насыщая мандалу своего тела. Игривых, радостных, танцующих дайкинь. И сознание при этом не впадало ни в какое омрачение, и оно воспринимало мир очень чисто и недвойственно. То есть можно было бы им поклоняться. Это не означает, что, может быть, они в самом деле осознавали, что у них там происходит в умах и пранах. Тем не менее, у них в пранах была тонкая основа, которая проявлялась как божества и дакини. Я это мог четко видеть с помощью недвойственного чистого видения. Может быть, их собственные умы еще не восстановили связь с этой чистой основой. Может быть, им впереди предстоит сотни перерождений, чтобы с этой основой восстановить, увидеть в себе эту святую часть. Но мне было достаточно того, что я увидел сам в них эту святую часть. И тогда я не чувствовал, что они делают что-то греховное, нечистое, неправильное и прочее. То есть мой ум никак это не интерпретировал как что-то неправильное или нечистое. Он увидел только святость, проявляющуюся таким образом. Можно сказать, это проявление чистого видения благодаря практике созерцания. При этом я не практиковал специально чистое видение, я не убеждал себя, это божества, это лилы. Мне достаточно было находиться в глубоком присутствии без оценок и суждений, и чистота возникла сама по себе. Поэтому практика чистого видения – это обязательный результат углубления вашей практики созерцания. Вы перестаете больше судить мир с позиции собственных привычных оценок, и начинаете его воспринимать абсолютным.
Затем, при вспоминании о стадии завершения, эта барда проявится в виде воплощения божества. Вход в чрево будет закрыт, а ты достигнешь состояния освобождения.
Здесь говорится, что если в барда удастся породить чистое видение, будет закрыт вход в новое перерождение, и йогин достигнет освобождения. Это не будет еще полным освобождением. Освобождение примерно как перерождение в чистых странах. Если то же самое йогин может выполнить в сновидении, то он может получить опыт чистых сновидений, опыт присутствия в сновидении.
Видение барда начинается после того, как вы умерли. Например, если вы примените это чистое видение к снегу или дождю, которые проявятся во время барда, они превратятся в водопады из цветов. Ваше тело и все вокруг проявится в облике вашего божества. Таким способом вы сможете освободиться. Но недостаточно всего лишь счесть эту мысль привлекательной. Необходимо практиковать, слушать, размышлять и медитировать.
Как на практике применять наставление по чистому видению? Это не означает, что вам нужно простираться перед каждым. Но, по крайней мере, в душе иметь чистое восприятие всего, что происходит. На относительном уровне вы можете видеть «это так, это так». То есть, понятийный ум может работать. Однако в душе вы всегда должны поддерживать чистое восприятие. Думая так, несмотря на все относительные проявления в абсолютном смысле и в чистом видении, это абсолют или это божественное проявление. Допустим, вы слышите какой-то звук скверный, и он вам режет ухо. Или ощущаете какой-то ужасный просто запах, вам просто хочется выругаться, породить омраченное состояние. Вместо этого вы должны быть в присутствии, не вынося оценок, и попытаться увидеть его в чистом состоянии. Подумать, это даршам гневных садхан, это гневное садхана присутствие, даршам гневного божества. И не дать своему чистому состоянию уплыть куда-нибудь, не дать ему омрачиться двойственными оценками. То есть ни при каких обстоятельствах не терять вот этой пхавы. По сути, чистое видение и пхава – это одно и то же. Если у вас есть пхава в душе, то вы видите все чистым. И наоборот, если вы упражняетесь в чистом видении, у вас зарождается пхава.
Мы переживали барда уже миллионы, миллиарды, триллионы раз. Это значит, что в прошлом мы умирали бесконечное множество раз. а потому и Барда переживали бесчисленное множество раз. Чтобы упражняться в этом теперь, вообразите, что ваше нынешнее переживание – это уже переживание Барда. Вы делаете это, чтобы противостоять своей прежней склонности цепляться за то, чего в действительности не существует, так будто оно существует. Цепляться за видимость так, будто она реальна. Такова аналитическая медитация, которую нужно выполнять.
Для нас такая аналитическая медитация связана с санкальпой, это сон. Сон, сновидение, состояние барда, по сути, это идентичное переживание. В общем, некоторые говорят еще, что в барда ясность обостряется в 7 раз. То есть даже если у кого-то были не очень ясные сны, то в барда у него может обостриться ясность. Если человек способен в сновидении практиковать, пребывать в присутствии, быть в чистом видении, такое же проявляется и в барда. А значит, такой человек освобожден или почти освобожден. Но в абсолютном смысле этот мир равноценен с мирами снов. Когда вы можете выделять тонкое тело, для вас разрыв с барда прекращается. То есть вы можете быть в барда каждый день или каждую ночь. Выходы тонкого тела дают такой опыт. Вы можете понимать, в тонком теле есть тонкие миры, а есть такие миры, которые можно даже трогать. И вы четко понимаете, что физический мир, в котором мы сейчас находимся, что миры, которые можно осознавать в тонком теле, не слишком отличаются, иногда даже вообще не отличаются. Одно время я упражнялся в выделении тонкого тела. Еще до 3-летнего ретрита. Поскольку таких опытов были постоянные, я упражнялся, чтобы выходить в тонком теле и передвигать предметы. И когда я выходил в тонком теле, я видел, что этот мир идентичный тому миру. Но я не знал, то ли я вижу тонким телом физический мир, то ли это другой мир, параллельный физическому, но абсолютно идентичный. Тогда я заходил на кухню в тонком теле, брал чашку, рассматривал ее, трогал, пробовал на прочность, на зуб. Затем кидал с размаху о пол. Она разбивалась. Я думал, ну сейчас я войду в физическое тело, затем схожу на кухню и увижу, что чашка разбита. Это будет доказательством того, что я тонким телом передвигал физические предметы. Однако, когда я входил в физическое тело, я приходил, чашка стояла на месте. То же самое я делал с вазами хрустальными и со многими вещами. И мне не удалось что-нибудь сделать. Я думал, почему так? Потом я понял, что я попадаю просто в параллельный физическому мир, который идентичен и такой же твердый, который невозможен. Но это не тот мир, в котором живет мое физическое тело. Тогда внезапно меня все опыты с разбиванием чашек как-то отошли на второй план. У меня внезапно пробудилось состояние одного вкуса. Я начал понимать. Тогда какая же разница между этим миром, он также тверд, и тем, который я воспринимаю в тонком теле? Никакой. Тогда вы начинаете другими глазами смотреть и на тот мир, в котором вы живете.
Эта практика соответствует стадии зарождения и завершения. Если увидишь совокупляющихся людей или животных, либо красивую привлекательную женщину, то как только у тебя возникнет страсть к ней, подумай. Увы, после скитаний в бар до становления я готова идти в чрево, поэтому сейчас я закрою вход в чрево. Как удержаться от входа в чрево? Как только возникнет сильная страсть, мгновенно и полностью вспомни свое божество и живо представь, что ты его воплощение.
Для нас вспомнить свое божество значит настроиться на бхаву, которую ты практикуешь. Если же это не удается, надо вспомнить гуру, вспомнить Дататрею, Махасидхов, и с помощью такого вспоминания изменить свой ум и все-таки настроиться на бхаву, и почувствовать себя иллюзорным телом, воплощением божества, носителем такой бхавы.
Допустим, тот, кто в этом не упражнялся, во время барда увидит совокупляющихся мужчину и женщину. Если ему предстоит родиться мужчиной, у него возникнет ревность к мужчине и страсть к женщине. А если ему предстоит родиться женщиной, у него возникнет ревность к женщине и страсть к мужчине. Если же ты освоил стадию зарождения, то в это время, вместо того, чтобы испытывать страсть и ревность, представишь себя в образе своего божества, который стоит прямо.
Обычно живые существа перед рождением попадают словно в воронку. Воронку чужих страстей, которая их затягивает из-за того, что их сознание неустойчиво. Но если практик опытный, он противопоставляет страстям бхаву. То есть внутри него не разжигается страсть, а вместо этого он порождает бхаву, и сила этой бхавы может рассеять, противодействовать. Это подобно тому, как тренированный опытный монах без труда контролирует мирские желания. То есть для него ничего не стоит мгновенно погасить ревность, зависть, сексуальное желание, голод, привязанность, жадность. То есть для него погасить любое желание – это как просто щелкнуть кнопкой выключателя электролампы. Гасит ли он их трансформацией, просто подавлением или просто присутствием без всякого напряжения, зависит от его духовного уровня. Тем не менее, он способен мгновенно растворить силу любого желания. Обычно желание овладевает человеком, заполняет его душу и проникает в сознание. Но практик, как сильный и слабого, справляется с желанием. Лучший практик даже может получать энергию от желания, тем не менее никогда не позволяя ему завладеть собой. Можно сказать, он может охомутать желание, как человек может охомутать лошадь. И заставить себе служить, нагрузить его повозкой. Практик начального уровня не может охомутать лошадь. Он ее максимум может как-то кое-как связать и загнать в стойло. И запереть дверь, сказать «пасись там». Это то, что нужно практиковать послушникам, монахам сутры. А что с махасидхами? Для них охомутать одну лошадь или целый табун – это как детская забава. Они могут сесть на эту лошадь и горцевать на ней, как им вздумается. Научиться снять лошадь в стойло и запирать засов. Потом охомутывать ее, а потом на ней можно кататься. Таковы принципы сутры, тантры и анутара-тантры.
Это визуализация, возникновение жгучей страсти – закрытие входа в чрево и твое созревание в качестве воплощения божества происходят одновременно. Поэтому и в настоящее время, если присутствует красивая женщина, любовные речи и поведение, или же возникает сильная страсть, пусть это станет для тебя средством, которое поможет живо представить свое тело в виде ясного облика Божества. Тогда тебе не придется отвергать страсть, и она станет твоей помощницей.
Что здесь имеется в виду? Как только возникает влечение к какому-либо объекту, страсть сексуальная – это один из видов желания. Желание пищи, желание красивых вещей, желание превосходить других, то есть любое то, что связано с сильной энергией, в это время вы должны заметить это, и для вас должна зажечься как бы красная кнопка. Смотри, вот появилось желание, будь внимателен, оно может тебя утянуть. Не позволяй себе. Никогда не позволяй себе этого. Как только у вас сработал такой сигнал бдительности, вы сразу же порождаете восприятие себя в облике Божества. Однонаправленно, более сильно и глубоко погружаетесь в пхаву, и силой пхавы начинаете перетягивать энергию этого желания в свою пхаву. То есть вы должны как бы обесточить силу желания и насытить этой энергией свою пхаву, пока желание полностью не исчезнет. Допустим, вы видите прасад, у вас возникает желание наброситься на него, потому что вы не ели долго. Вместо этого вы должны понять, смотри, вот желание, оно овладело твоим разумом, не позволяй себе. И вы вспоминаете настройку на пхаву, присутствие. Находитесь в пхаве и начинаете как бы забирать энергию желания и напитывать им пхаву. И тогда как бы вся карма и все праны, которые шли в манипуру, начинают отводиться к центральному каналу и подниматься вверх к сахасраре. И пхава начинает разжигаться, усиливаться, и вы уже забываете о привязанности сильной к еде, и вместо этого ваша пхава и божественная гордость разгорается. Тогда в таком состоянии вы можете уже есть, но это уже не будет едой, как у голодного духа. Это будет подношение, священное действие. Вы будете чувствовать, словно вы кормите божество божественным нектаром. Это будет полностью осознанное действие созерцания.
Какой бы сильной ни была твоя страсть, благодаря упражнению на стадии зарождения своего божества, ты без всяких затруднений обретешь освобождение во время этого барда. Как закрыть вход в чрево, в которое предстоит войти? Если увидишь мужчину и женщину в соитии, то как только возникнут страсть и ревность, скажи: «Я блуждаю в барда». В это время, когда передо мной, увы, предстает барда становления, я буду сохранять в уме однонаправленную визуализацию и искренне завершу замечательную, но незаконченную задачу. Закрыв вход в чрево, сознательно отвернись от него. Это время для яркого чистого видения. Приучись живо думать об этих мужчине и женщине, как о своем божестве с супругой, мысленно представляя их, выказывая им почтение и испытывая искренние чувства, что получаешь от них посвящение.
Здесь задача в барда заключается в том, чтобы, увидев совокупляющихся мужчину и женщину, не схватиться этим видением, а породить божественную пхаву, рассматривая их как даршан божеств. Породить в душе почитание, восхищение и чистое видение. А если есть возможность, войти в созерцание. И когда такая пхава сбила бесконтрольные праны, связанные с желанием, просто отвернуться от этого видения и уйти от него. Поскольку бесконтрольные праны, связанные с желаниями, не всегда сбивают и пхаву, и созерцание у неопытного практика. Если же практик опытный, то он не нуждается в таких наставлениях, это у него происходит естественно. Опытный практик натренированный в созерцании и поддержании бхавы, он подобен такому огромному или киту, или кашалоту, с которой с огромной пастью может пожрать много разных вещей. Он может проглотить мелкие рыбешки, камни и даже лодку с рыбаками, и при этом не поперхнется. То есть вот эта всепожирающая пасть – это символ созерцания, естественного состояния. Поэтому есть такая поговорка «вперед в пасть льва». Если практик опытный, он уже в эту пасть льва прыгнул, то все, что он не видит, оно сгорает в этой пасти созерцания.
Думай об этом, даже если увидишь Саити. И тогда, если вспомнишь ясный облик своего божества, стадия зарождения придет тебе на помощь, и вход в чрево барда становления будет закрыт. И так это очень серьезно. Как закрыть вход в чрево с помощью ясного света? Освоив таким образом наставления и объединив их со смыслом пустоты, человек с высшими способностями узнает ясный свет основы во время барда умирания и без последующего барда войдет в безграничную дхармакаю. Когда в барда становления даже самые неспособные узрят саити, в их потоке ума отчетливо возникнет реальность пустоты и ясного света, и они обретут освобождение.
Здесь описывается другой способ закрытия перерождения. Такой человек в промежуточном состоянии вспоминает пустоту и ясный свет, в которой он тренировался при жизни. И силой пустоты и ясного света он запирает врата в чрево и освобождается. Этот метод особенно важен для нас, потому что он связан с созерцанием. По сути, первый и второй – это два для нас главные методы освобождения, если говорить о барда и о сновидениях. Мы должны либо практиковать пхаву и чистое видение, либо поддерживать пустотное созерцание и практиковать ясный свет. Благодаря этому все предыдущие самскары запираются.
Как закрыть вход в чрево с помощью иллюзорного тела? Теперь, когда ты освоил естественное освобождение видимости иллюзорного тела, при возникновении страхов барда и при появлении входа в чрево, в твоем потоке ума возникнет самадхи, подобная иллюзии, и ты обретешь освобождение. Чтобы объединить основные моменты всех этих практик, тот, кто практикует стадию зарождения, учится видеть, что все проявления барда жизни имеют природу богов и богинь. А практикующий стадию завершения учится отчетливо видеть все, что возникает, как саморожденную изначальную мудрость и пустоту. Кроме того, когда научишься относиться ко всему видимому, как к отражениям в зеркале, которые зримы, но не имеет самостоятельной природы, так что видимость и пустота неразделимы, обманчивые дневные проявления будут возникать как чистые видения. Благодаря этому ты избавишься от привязанности к сновидениям, как к чему-то существующему на самом деле, и либо узнаешь состояние сновидения как таковое, либо оно представится как ясный свет. Благодаря этому обманчивые видимости барда возникают как чистые видения, и ты освобождаешься во время барда.
Итак, мы рассмотрели самое главное – способы освобождения видений в сновидениях. Практика чистого видения и отождествление себя с Бхавой, поддержание Бхавы. Практика настройки на пустоту и свет, то есть поддержание созерцательного присутствия. Тот, кто получает опыты выхода тонкого тела, при жизни получает множество знаний, как можно действовать в сновидениях и в барда. Что дает такие опыты тонкого тела? Кундалини-йога. Когда у вас достаточно праны, то кундалини вас сама выбрасывает через чакры. То есть вы принимаете позу, где ваша шея согнута, прана поднимается ночью, останавливается в горле, затем вы чувствуете, как тело утрачивает вес, и ваше тонкое тело выскальзывает из физического. Тогда возникают какие-либо видения, и вы можете блуждать в тонком теле. Это опыт, подобный опыту барда. Либо, если ваша голова не наклонена, прана подрывается к межбровью, вы чувствуете распирание в голове и выскакиваете через межбровье. Либо, если у вас чистые каналы, и вы упражнялись в цандале, випарита каране, прана не останавливается в чакрах, а выскакивает через макушку. И тогда в тонком теле вы можете путешествовать довольно долго, понимая, как работает тонкое тело и как переживается барда. К примеру, вы начинаете видеть, что в мире тонкого тела нет солнца и луны. Все предметы светят своим собственным сияющим светом. Или что общение там происходит посредством не речи, а тонких вибраций. Другой способ развития тонкого тела – практика сновидений. Когда упражняясь в сновидении, вы должны добиться устойчивого иллюзорного тела. Когда вы получаете такое иллюзорное тело благодаря практике йоги сновидений. Что значит получаете иллюзорное тело в йоге сновидений? Значит, вы как минимум начинаете просыпаться ночью в теле сновидений и действовать осознанно. Потом вы начинаете ходить по своему желанию в разные места, не теряя сознания. То есть ваше сознание примерно такое же, как в этом мире. Вы знаете, мое тело лежит на кровати, но не вспоминаете о нем. Иначе, как только начнете о нем думать, вас затянет в тело. И вы блуждаете, ставя себе различные задачи. Потом вы упражняетесь в том, чтобы трансформировать сновидения, посещать другие места в сновидениях, к примеру, чистые земли, небеса Тушита, или встречаться с божествами или святыми. В общем, это более продвинутый раздел тренировки. Наконец, когда ваше тонкое тело развилось, вы как бы живете двойной жизнью. У вас есть физическое тело и тонкое тело, в котором вы можете продолжать жить полноценно, в котором вы себя не потеряете. Но это называют нечистое иллюзорное тело. Но это нельзя назвать еще освобождением. В лучшем случае вы стали хорошим магом. Но насчет святости еще говорить рано. Потом вы должны очистить это тонкое тело, вдохнуть в него ясный свет. Что это значит? То есть ваше тонкое тело должно уподобиться чистому телу божества, созданному не из клеша, а из тонкой праны. Вдохнуть ясный свет означает научиться созерцать в тонком теле, полноценно созерцать в нем. И когда такое созерцание полностью объединяется с вашим иллюзорным телом и больше не прекращается, вы можете себя поздравить, вы стали бессмертными. У вас появилось тонкое, бессмертное, просветленное тело. И даже если ваше физическое тело смертное, оболочка, но у вас есть тонкое тело, в котором вы можете жить спокойно, без всякого страха. Ваша психологическая непрерывность не прерывается. И в этом тонком теле вы можете жить, обладая полной свободой ясности тонкого тела. В этом тонком теле нет нечистых карм, в нем нет сансарных карм. То есть это тонкое тело и состоит из чистого видения и ясного света. В низших тантрах оно достигается средствами визуализации и кундалини-йоги. Но на нашем пути оно достигается йогой сновидений, кундалини-йогой и созерцанием. Но по сути эти методы похожи. Третий способ, что позволяет выделять тонкое тело, шат-чакра-йога. Тот, кто успешно упражняется в концентрации на анахата-чакре, манипура-чакре, аджна-чакре, и его каналы и ветры тоже хороши, через некоторое время он может вызывать распирание в чакре. Обязательно. То есть, если вы йог, вам надо научиться вызывать распирание в каждой из чакр по своему желанию. Это умение концентрировать прану. А когда вы это распирание вызываете больше, распирание перерастает в движение, как водоворот энергии, и в тонкое растекающееся блаженство по телу. Когда вы дошли до этой стадии, вам уже немного подконтрольны 5 пран, и вы можете регулировать свое состояние, то есть вы уже перестаете болеть, как минимум, если это не кармические какие-то препятствия. То есть вы перестаете болеть от холода, переутомления, плохой пищи, плохого пищеварения, от врожденных каких-то дефектов. На этой стадии вы это можете контролировать. Хотя, может быть, еще личные кармические какие-то препятствия могут не контролироваться. Но, по крайней мере, ваше тело становится очень выносливым и гармоничным. Когда вы дальше упражняетесь в шат-чакра-йоге, вы можете чувствовать сильную энергию, бурлящую в чакрах. И эта энергия при концентрации может выносить ваше тонкое тело. То есть, если дальше продолжать таким образом выплавлять прану. Но это третий способ, как можно порождать и выделять тонкое тело. Четвертый способ в основном связан с представлением себя тела света, телом света. О нем мы еще немного не говорили. Когда йогин визуализирует свое физическое тело в образе тела света, прозрачного, полностью светящегося, поддерживая божественную бхавану. Когда йогин соединяет созерцательное присутствие и чувство своего физического тела, он начинает постоянно ощущать свое физическое тело как тело света. До тех пор, пока такое ощущение полностью не сольется с физическим телом. В общем, многие тексты рекомендуют воспринимать свое физическое тело полностью как иллюзорное, как чистое тело божества, состоящее из света. Может быть, кому-то из вас покажется это воображением, тем, что на самом деле нет, однако это не так. Вы думаете о своем теле как об очень сложном устройстве, гораздо более сложным, чем компьютер, как о неком светоносном кристалле, очень сложном, внутри которого есть очень сложные, тонкие световоды, состояния. Внутри него есть божества. Следует породить абсолютно чистое видение своего тела, рассматривая, что в нем есть очень тонкие, как физические, так и энергетические, и еще более тонкие световые структуры. Каждая чакра – это целая вселенная. Если вы начинаете концентрироваться на чакре, вы начинаете открывать такие глубокие аспекты, о которых даже трудно представить. Малейший канал открывает целую вселенную. Вы начнете чувствовать, канал в области неба дарует вам такие-то ситхи. Канал в области межброви открывает такие-то видения и открывает общение с такими-то богами. Канал в области бедер ведет к контакту с такими существами. Ваше тело начинает восприниматься как сканер, как очень сложная тонковолновая субстанция. Активизировать какую-либо одну точку – это означает вступить в контакт с целой вселенной этих каналов. Постепенно вы привыкаете к тому, что ваше тело – такая многомерная голографическая световая структура, такая виртуальная голограмма, очень сложная. И постепенно вы начинаете ощущать свое тело чистым, полностью чистым, божественным. И вы понимаете, что в основе вашего тела лежит свет, что клетки тела, самая тонкая структура их – это свет. Затем идет энергия и плоть.
Oh.